добрый вечер. В эфире «Православный взгляд», программа, в которой мы говорим не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мой собеседник в студии – митрополит Омский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, в нашей программе мы не избегаем острых тем, а пытаемся найти ответы на самые непростые вопросы. Владыка, 1991 год, 8 декабря в Беловежской пуще Борис Ельцин, президент России, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о создании СНГ и о упразднении СССР. Как сказал президент Владимир Путин, это величайшая трагедия русского народа. Как Русская Православная Церковь относится к этому событию и вы лично?
Ну, событие действительно очень такое неоднозначное, и поэтому у Русской Православной Церкви в целом, по-моему, никакого по этому поводу не было решения или заявления однозначного. И поэтому здесь каждый иерарх, каждый священнослужитель и каждый верующий Русской Православной Церкви, наверное, определяет свое собственное отношение к этому событию. Есть такое отношение у меня. Конечно, вот эти события, связанные с Беловежским соглашением, в моей душе вызывают чувство глубокой неудовлетворенности. Жалко ту державу, которой пришел конец. Несмотря на то, что Советский Союз имел свои плюсы, свои минусы, но в какой-то степени он был наследником Российской империи, ее славы, ее достижений. И поэтому, когда такая держава перестала существовать, это очень-очень печально. Действительно, к 1991 году в Советском Союзе назрело много проблем. В некоторых республиках, в частности прибалтийских, некие такие центробежные силы или силы, направленные на отделение от Советского Союза, они наблюдались и в прежнюю эпоху, и поэтому на отделение прибалтийских республик все, я помню, смотрели весьма и весьма спокойно и видели в этом нечто вполне и вполне естественное. Но считали граждане нашей страны совершенно неестественным разделение таких народов, братских, имеющих общие исторические корни, единую веру, как разделение белорусского, украинского и русского народа. Я помню, что многие из моего окружения, да почти все, не могли понять, каким образом мы можем жить вместе. И когда образовались эти три независимых государства, я помню, как брали корреспонденты интервью у жителей Белоруссии, Украины, причем не только Востока, но и Запада, и спрашивали, как. Все говорили, ну да, конечно, у нас теперь образовалось три государства, это печально, но все равно никто нас не сможет оторвать друг от друга, мы остаемся единым братским народом. Не только мнение отдельных людей, но в целом мнение жителей нашей страны, оно было вполне однозначным. Все видели в уходящей стране нечто такое, с чем расставаться было бы нежелательно. Но история не знает сослагательных наклонений. Произошло то, что произошло. Причин у этого, наверное, есть много. Но мне бы хотелось все-таки остановиться на одной причине. Это, прежде всего, причина духовно-нравственного характера. Она может быть не столь очевидна, и чаще всего, когда говорят о причинах распада Советского Союза, эту причину не называют вовсе и считают, наверное, ее несуществующей. Но в Священном Писании сказано, что если не Господь созиждет дом, то напрасно трудятся зиждущие. Если не Господь сохранит город, то напрасно будут бодрствовать сторожа. Вот так произошло с Советским Союзом. Изначально революция 1917 года открыла новую страницу в истории нашей страны, в том числе связанную с официальной идеологией атеизма. И церковь не просто начала преследоваться в нашей стране, она на протяжении многих и многих лет искоренялась, уничтожались священнослужители, монахи, многие миряне. Ну и даже во времена застоя, те времена, которые считались наиболее спокойными в период советский, церковь была не в чести. И мы застали, люди старшего поколения, то время, когда ходить в церковь было небезопасно. В том плане, что человека сразу брали на заметку, его лишали каких-то социальных льгот, люди подвергались травле. И поэтому большей частью прихожан наших храмов были бабушки уже выше вышедшие на пенсию и поэтому не боящиеся того, что их будут прорабатывать на работе в различных общественных организациях.
Я, с вашего позволения, сразу вашу мысль подхвачу и приведу вполне конкретный пример свой. Мои родители, папа был военный, и для того, чтобы не было никаких неприятностей по службе, меня, чтобы крестить, возили в другой город, небольшая станция, город Тайга, там крестили, возвращались в Томск, и вот таким образом.
Да, это было очень частое явление, поэтому навряд ли общество, государство будет крепким при таком пренебрежительном отношении к духовным корням, к вере. Когда человек поворачивается спиной к Богу, то он, по сути дела, сам себя лишает того света божественного, которым Господь является. И поэтому изначально уже в советском государстве было заложено нечто такое, что работало на его разрушение. Это, наверное, было большой ошибкой созидателей Советского Союза. Вот, очень существенной ошибкой. И поэтому, как и строители Вавилонской башни, известного эпизода из Библии, которые пытались построить эту башню до небес, строители социалистического и коммунистического светлого будущего в нашей стране пытались создать Царство Божие это на земле без Бога, вопреки Богу, вопреки религии. Но как Вавилонская башня была разрушена, так же оказался разрушенным и колосс Советского Союза. Вот. Поэтому из этого необходимо в том числе извлечь вывод и нам, живущим сегодня уже в 21 веке. Мы будем сильными только тогда, когда будем чувствовать под собой твердую почву нашей истории, нашей духовности, нравственности, если действительно будем беречь ту веру, которую сберегали наши предки, за которую они умирали, которую они хранили, возвещали, если мы ее сбережем и на ней будем строить наше будущее, то тогда у нас это будущее будет прочным, светлым. Вот, мы будем иметь перспективу.
Но ведь что самое интересное, во многом идеи коммунизма, они совпадали с идеями, которые заложены в Библии, только с той большой разницей, что там нет Бога.
Вот, наверное, вот это и является тем зерном, которое отделяет одну идеологию от другой. В общем-то, и строители Вавилонской башни пытались достигнуть того самого неба, куда и Господь призывает каждого, кто верует в Него. Потому что путь верующего человека – это тоже путь к Богу, а значит, путь в небеса. Но одни строители строили эту башню как проявление своей гордыни, как раз без Бога и вопреки божественным заповедям, а другие как раз основываясь на божественных законах. И, по сути дела, идеология коммунистическая, хотя некоторые ее элементы действительно довольно привлекательны и совпадают с христианскими, но общее направление, оно было богоборческим, антихристианским, а следовательно тем, которое в конце концов и, несомненно, привело бы последователей ее в тупик.
Владыка, но ведь не только страна распалась, церковь тоже перенесла православные большие потрясения. В частности, отделилась русская, украинская православная церковь. Как сейчас складываются отношения между русской православной церковью и церковью, которую принято называть украинской православной церковью?
Как раз украинская православная церковь не отделилась, и она остается в каноническом, духовном и литургическом богослужебном общении со всей полнотой русской православной церкви. То есть ту церковь, которую мы сейчас называем украинская православная, это часть единой русской православной церкви.
Да, она просто получила автокефалию.
Не автокефалию, она стала самоуправляемой частью русской православной церкви. Действительно, Украина очень большая страна, со своими какими-то традициями, особенностями. И вот эта часть Русской Православной Церкви получила на соборе Русской Православной Церкви право самоуправления. Когда архиереи Украинской Православной Церкви во главе со своим предстоятелем, блаженнейшим митрополитом Киевским, решают вопросы, касающиеся вот этой части Русской Православной Церкви на Украине, вопросы самостоятельно, не соотносясь с Москвой. Но все мы находимся под домофором единого святейшего патриарха, патриарха Кирилла, мы все являемся частью единой церкви. Другое дело, что именно тогда, когда распался Советский Союз, были инициированы некими силами враждебными и нашему народу, и нашей вере, процессы, направленные на религиозное разделение.
Об этом и был вопрос.
Именно в 90-е годы появилось огромное количество в нашей стране сект, которые, пользуясь тем, что на протяжении десятилетий наш народ был отторгнут от своих духовных корней и находился в неком духовном вакууме и жаждал глотка вот этой вот духовной воды или воздуха духовного. И поэтому многие люди, не разбираясь в вопросах религиозных, как раз приходили в эти секты, становились их последователями. То есть разделить наш народ по религиозному принципу – это была одна из таких вот стратегических задач. Но далеко не все люди бездумно бросались вот в омут этих сект. Многие понимали, что наша церковь – это церковь православная, которая имеет 2000-летнюю традицию, основана самим Христом Спасителем, и увести большинство людей из церкви оказалось невозможным. Поэтому были запущены другие механизмы – попытаться расколоть саму церковь, посеять в самой церкви смуты, разделения. И поэтому, к сожалению, на Украине опять появилось несколько церквей, которые именуют себя православными, но которые на самом деле к православной церкви не имеют никакого отношения. Они не признаются ни одной автокефальной православной церковью в мире. Единственной канонической церковью на Украине является та церковь, которая находится в общении с московским патриархом Московским, под его амофором осуществляет свое служение и находится в общении с другими поместными православными церквями мира. Но в то же самое время, когда вот эти процессы разделения инициировались и активно поддерживались деструктивными силами, в это самое время Русская Православная Церковь показала пример и единства. Как известно, на протяжении нескольких десятилетий находились в разделении Русская Православная Церковь в Советском Союзе, в нашем Отечестве, и так называемая, да, зарубежная Русская Православная Церковь. Зарубежная церковь состояла в основном из иммигрантов, которые вынуждены были покинуть Россию после революции. Естественно, они не совсем доброжелательно относились к советской власти и считали, что Русская Православная Церковь в Советском Союзе находилась под колпаком у коммунистического режима, и где-то они отчасти были в чем-то правы, поэтому считали, что церковь в России не свободна, и поэтому отделились от Русской Православной Церкви, не имели с ней никакого общения. Было с их стороны к Русской Православной Церкви несколько претензий. Они считали, что, находясь в условиях этого коммунистического режима, церковь совершает не совсем иногда правильные шаги. И на протяжении нескольких десятилетий мы друг на друга смотрели как на противоборствующие какие-то группировки. Но как раз благодаря нашим предстоятелям Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Алексея II, который возглавлял тогда Московский Патриархат, и Блаженнейшего Митрополита Лавра, который тогда возглавлял Русскую Православную Церковь за границей, были сделаны шаги навстречу друг другу. И был подписан удивительный документ, акт о воссоединении этих двух частей Русской Православной Церкви, потому что по вопросам веры нас не разделяло ничто. Вот. И как раз мы объединились и в настоящее время составляем из себя единую Русскую Православную Церковь.
Я спрошу у вас прямо ваше личное мнение. Все-таки, возвращаясь к Беловежским соглашениям, это было преступление в историческом аспекте?
Ну, осознанно ли это было сделано или нет, мне трудно сказать, но то, что это явление не со знаком плюс, а со знаком минус, это однозначно. Конечно, Советский Союз нуждался в какой-то реконструкции, в каких-то позитивных изменениях, это несомненно, но можно было бы осуществить эти реформы, в том числе и в отношении, во взаимоотношениях церкви и государства, не ломая той страны, которая существовала. Поэтому мое личное мнение, что это было большой ошибкой, что такая страна прекратила свое существование.
Вы знаете, сейчас часто приходится слышать такое словосочетание, как «русский мир». И вот именно Беловежские соглашения этот русский мир разделили. На ваш взгляд, вот такое понятие «русский мир», оно сейчас действительно существует?
оно существует, потому что, приезжая во многие страны, встречаешься с теми людьми, которым очень близка русская традиция, русская культура, русская духовность, русская православная церковь, русский язык. Все это объединяет людей в различных уголках земного шара, и поэтому, несмотря на то, что между нами появились государственные границы, мы остаемся единым народом. Хотя в настоящее время русский мир находится под довольно жестким прессингом, и мы видим, что русский язык, русская культура во многих странах все больше и больше сжимается, как некая шагреневая кожа, все меньше и меньше молодежи изучает русский язык в странах бывшего Советского Союза. Вот это, к сожалению, не очень позитивное явление, но тем не менее мы видим, что русский мир существует. У тех людей, которые активно продвигают идею русского мира, есть какие-то определенные планы на поддержание в разных странах, оказавшихся за пределами Российской Федерации, русского языка, русской литературы, русского изобразительного искусства, русской православной церкви.
Я думаю, ущерб другим языкам,
да,
конечно.
Конечно, да. И это, я думаю, принесет свои добрые положительные плоды.
Владыка, но история не терпит сослагательного наклонения, вы сказали абсолютно верно. Тем не менее, на ваш взгляд, нечто подобное тому, что из себя представлял Советский Союз в будущем, возможно?
Трудно прогнозировать будущее и говорить, что будет завтра. Единственное, что мы должны все-таки сохранить без того, станем ли мы единым государством, либо нет, это сохранить духовное и культурное единство между собой, не допустить развития тех процессов, к сожалению, которые в настоящее время наблюдаются, когда противоборствующими сторонами стали те, о чем помыслить еще несколько лет назад было бы крайне трудно. Я имею в виду русских, украинцев, белорусов. Мы действительно единый народ. Мы вышли из единой крещальной купели Днепровской. Мы имеем общую историю, общие корни. И мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, те тенденции на разделение, которые идут, они будут преодолены, потому что то безумие, которое происходит на наших глазах, оно не может держаться вечно. И думаю, что мы переболеем этим, переступим, перейдем через этот процесс, и все-таки тенденции не центробежные, а тенденции на объединение, на осознание единства нашего, они возобладают.
Лично мое мнение, что я абсолютно согласен с президентом, 91-й год, Беловежские соглашения – это величайшая трагедия всего русского народа, где бы он ни находился, в России или за рубежом. Давайте пока вернемся в церковную ограду. На предстоящей неделе нам предстоит праздновать праздник иконы Божией Матери Знамения для Томска, да и для всей России, Богородицы, и конкретно эта икона очень значимая. Расскажите о ней чуть подробнее.
Само слово «знамение» церковнославянское значит «чудо». Так одна из икон Божией Матери была названа в память событий, которые произошли еще в XII веке, когда русская земля была разделена на отдельные княжества, и между князьями иногда вспыхивали междоусобные брани. И так суздальцы напали на новгородцев. И новгородцы, ощущая себя незащищенными, обратились с мольбой к Божией Матери перед ее этой чудотворной иконой и вынесли образ Богородицы на городскую стену. Суздальцы, не убежденные таким аргументом, потому что новгородцы рассчитывали, что суздальцы устыдятся уж, если не их, то лика Пресвятой Богородицы, начали стрелять. Многие стрелы попали и в икону. И произошло чудо. Икона, которая была вынесена и помещена на древке, от этих пущенных в нее стрел повернулась тыльной стороной к суздальцам, а лицом повернулась к новгородцам. Все увидели в этом особый знак, что Господь и Пречистая Его Матерь противится тем людям, которые сеют зло, неприязнь, ненависть, которые поступают несправедливо по отношению к своим собратьям. Вдохновленные этим явлением Богоматери, этим чудом, новгородцы отбили приступ суздальцев, и Новгород остался целым и невредимым. Для нас-то мечей этот праздник имеет особое значение, поскольку один из наших храмов томских посвящен этой чудотворной иконе, иконе Божией Матери Знамения. Этот храм в советские годы был разрушен, находился в запустении, и буквально уже в наши дни усердием томичей он был восстановлен из руин и в настоящее время является одной из таких духовных исторических жемчужин нашего города.
Но не только Знаменский храм у нас посвящен Богородице, и вообще почитание и в Томске, и в России, как я уже сказал, очень развито именно Божьей Матери. Скажите, а почему вот Русь все-таки называют поясом Богородицы? Насколько верно это утверждение?
Русь называют домом Пресвятой Богородицы, вот, а поясом Богородицы древнерусские летописи называли те реки, которые со всех сторон опоясывали ее. Почему это так? Потому что Матерь Божия, ну, какую-то особую милость и внимание всегда оказывала нашей земле и нашему народу. Огромное количество икон богородичных были прославлены множеством чудес. Когда мы смотрим церковный календарь, то находим там несколько сотен различных икон Пресвятой Богородицы с разными названиями эти иконы. А ведь каждая икона – это, по сути дела, целая летопись благодеяний Божией Матери нашему народу. Причем Богородица через свои чудотворные иконы не только оказывала благодеяние какому-то отдельно взятому человеку, но и нашему народу, нашему Отечеству в целом. Так было всегда. И поэтому упоминание о благодеяниях Божией Матери мы находим в самых ранних русских летописях, ранних литературных произведениях. Ну, помните хотя бы известное слово о полку Игореве, когда князь Игорь возвращается после поединка, после войны с половцами назад в Киев, то прежде всего он едет к церкви Богородицы Пирогощей, как читаем мы в этом памятнике древнерусской литературы, для того, чтобы поблагодарить Царицу Небесную. 100 лет назад, когда в нашей стране произошла февральская революция, и на смену самодержавной царской власти пришло временное правительство, многие люди были в смятении. Как же дальше? Потому что на протяжении многих и многих веков русская земля и русская государственность не мыслила себя без царя, без императора или великого князя. И вдруг теперь она оказалась без этой формы правления. Именно в день отречения от престола Николая II в селе Коломенском под Москвой, сейчас это территория Москвы, Пресвятая Богородица явила свой удивительный образ, который в народе получил название «Державная икона Божией Матери». На этой иконе Божья Матерь изображена с царскими регалиями в короне, со скипетром и державой в руках. Вот этим образом Матерь Божия, как бы обращаясь к нашему народу, сказала: «Не бойтесь, у вас осталось настоящее правительство, и такое правительство находится не на земле, а на небесах. На земле могут быть какие-то потрясения, какие-то изменения, но Господь не оставляет Россию, не оставляет Россию Божией Матери». Именно поэтому всегда и называли нашу страну домом Пречистой Богородицы, поскольку Пресвятая Богородица всегда покровительствовала нашей стране.
Мы переходим к финальной части нашей программы, краткие вопросы, которые пришли к нам на электронную почту. В Томск часто привозят мощи святых, а мощи старца Федора когда не покидали пределы Томской области?
Целиком мощи старца Федора мы никогда не вывозили за пределы Томской митрополии, но вот к нам из многих епархий, как из сибирских, так и из центральной России, обращаются с просьбой передать частицу мощей святого Федора Томского, и мы с соответствующими документами такие частицы передали в очень многие храмы и монастыри Русской Православной Церкви.
Владыка, хочется больше мероприятий, в результате которых прихожане разных приходов общались бы между собой. Такое возможно?
Между приходами нет высоких стен, непреодолимых барьеров, поэтому прихожане вправе общаться, и они этим правом пользуются. Есть несколько мероприятий уже и сегодня в Томской епархии, в Томской митрополии, которые, ну, де-факто объединяют прихожан разных приходов. Это подготовка, например, к пасхальным или рождественским праздникам, когда мы готовим общие праздничные мероприятия, в том числе и силами наших воскресных школ, и тогда общаются между собой не только только дети воскресных школ, но и родители этих детей. Это макаревские, кирилло-мефодиевские чтения и другие мероприятия. Сотрудничают активно прихожане наших храмов и в разных социальных проектах. Так, у нас есть дом сестринского ухода, при котором существует сестричество, оказывающее помощь людям, которые не могут обойтись без посторонней помощи в состоянии тяжелой болезни. Так вот, это сестричество объединяет тоже прихожан разных храмов. Сейчас мы обдумываем вопрос о развитии в Томской епархии так называемого волонтерского движения, куда тоже будут привлекаться прихожане многих храмов наших.
Приближение новогоднего праздника, видимо, накладывает отпечаток и на нашу программу. Судя по вопросу Владыка, вы в детстве верили в Деда Мороза? Какой подарок вы бы хотели получить на Новый год?
Ну вот я вспоминаю сейчас свое детство. Мне кажется, что я как-то всегда вот не относился очень серьезно к реальному существованию Деда Мороза. То есть я помню свое детство и помню, что когда под елкой я утром находил подарок, я всегда знал, что туда его положила моя мама. Вот. Но тем не менее у меня сохранилась детская фотография, где я запечатлен на руках у Деда Мороза на какой-то там праздничной елке. Вот поэтому отношение соответственное вот к этому какое-то теплое. Что касается подарка на Новый год, который все мы ожидаем, ну, в моей жизни такой подарок я уже получил от Бога. Это та святая православная вера, которая есть в моем сердце, это святая православная церковь, к которой я принадлежу. Для меня это самый большой и высший подарок, который я бережно храню и которым дорожу. И за что благодарю Бога.
Спасибо, Владыка. Я напоминаю, прислать свои вопросы можно на адрес православие70@mail.ru. На этом наша программа завершена. Владыка, спасибо.
И вам спасибо. До свидания.
Всего доброго. До новых встреч. Увидимся.